Глава 12. Аллен просвещается. Наступила страдная пора приготовления к походу. Во всех южных графствах Англии чистились доспехи, сильнее стучали молоты по наковальням, и быстро, словно морская волна, переносилась из селения в селение молва о том, что скоро-скоро опять сойдутся на бранном поле лихие львы и белые лилии. Эта новость имела громадное значение в ту суровую эпоху, когда война была выгодным ремеслом, когда предметами вывоза из страны служили храбрые лучники, а ввоза — пленники. Старые, посидевшие в боях воины, 6 лет страдавшие под игом мирного времени, радостно ожидали звука военной трубы. Но еще радостнее бились сердца юношей, с детства привыкших слушать воинственные рассказы своих отцов и дедов. Вдоль всего морского побережья только и было разговоров, что про войну. Почти в каждом коттедже для упражнения натягивались луки и звенела сталь. От валлийских болот Рекина до Коствальда на запад или Боцера на юг не было ни одного холмика, с которого мирный поселянин не видел бы ослепительного блеска оружия и волнующихся знамен. Отовсюду стекались маленькие отряды, соединявшиеся потом в большие полки. Ежедневно огромные корабли, распустив паруса, увозили за море смелых ратников при громких кликах тех, которые уплывали, и тех, которые оставались на родной земле. Не было недостатка в воинах, падких до военной добычи и в старом населенном Гэмпшире. Во главе смелых стрелков из Гольта, Вульмера и Гервудских лесов развивались знамена с изображением сарацинской головы Деброка и красной рыбы Дероша. На востоке командовал Деборген, на западе сэр Джон де Монтесю, сэр Лука де Понинч, сэр Томас Вест, сэр Морис де Бриен, сэр Артур Липскомб, сэр Вальтер Рамсей и могучий сэр Оливер Бутсторн маршировали на юге с новобранцами из Андовера, Эльсфорда, Одигема и Винчестера, между тем, как из графства Суссекса продвигались сэр Джон Клиптон, сэр Томас Шейн и сэр Джон Фельсли. И с отрядами закованных с ног до головы железных рыцарей направлялись прямо в Саутгемптон. Но больше всего кипела жизнь в Тоингеймском замке, по-прежнему сделавшемся главным сборным пунктом, потому что имя и боевая слава сэра Найджела привлекала к нему лучших воинов страны всех родов оружия, которые считали за честь служить под знаменами 5 алых роз. Одна только бедность мешало этому славному рыцарю заменить вилообразное знамя 4-угольным. Сердце его обливалось кровью, когда он видел, как самые отборные копьеносцы волей-неволей должны были отходить от ворот его замка, так как он не мог одеть их и платить им жалование. Тем не менее сэр Клод Латур не забыл своего боевого товарища. В присланном через сама Эльварда письме было написано, что в его распоряжении имеется 100 стрелков и 20 копьеносцев, которые в совокупности с находящимися уже во Франции 300 ветеранов белого отряда могут составить войско, достойное такого знаменитого полководца, как сэр Найджел. С большим разбором выбирал доблестный рыцарь людей из толпы волонтеров и много по этому поводу совещался с Симоном Черным, самым Эльвардом и другими опытными воинами. Ко дню всех святых, когда не успели еще опасть осенние листья с деревьев, сэр Найджел уже сформировал отряд отборнейших гэмпширцев. Конницу отряда составляли 20 вполне вооруженных копьеносцев на статных чистокровных конях. К ним примкнули Петер Терлик из Фергейма и Вальтер Форд из Ботлея, поступившие на службу к сэру Найджелу на своем содержании и разделявшие с Алленом Эдриксоном обязанности оруженосцев. 6 недель продолжались эти приготовления. Женщины, не покладая рук, шили белье, куртки и нашивали на грудь красного льва святого Георгия, патрона белого отряда. Наконец все было готово, и сделанный на дворе Туенгеймского замка смотр дал блестящие результаты. Даже самый старый из ветеранов французской войны мог бы, положа руку на сердце, сказать, что никогда еще не видал лучше вооруженного и более воинственного отряда людей, начиная с седого рыцаря в шелковом камзоле и кончая стоявшим последним большущим Джоном Хордлем, опиравшимся на огромный черный колчан. Аллен Эдриксон уже 2 месяца жил в Туенгеймском замке и с каждым днем все больше и больше втягивался в светскую жизнь и находил в ней, вопреки россказням старых монахов Болье, светлые и прекрасные стороны. Как благословлял он своего отца за его мудрое желание показать сыну этот прекрасный мир, прежде чем он произнесет отречение. Не раз в своих размышлениях он сравнивал старого аббата Бержера с благородным рыцарем Найджелом, который, несмотря на всю свою славу и величие, жил так просто, так высоко держал свое знамя, так бесстрашно жертвовал своей жизнью ради отчизны, и все больше убеждался, что, перейдя на сторону последнего, он не изменит своим идеальным стремлением, не сделает грубой оплошности. Его немного смущала война. Его нежная и мечтательная душа содрогалась при одной мысли об убийствах. Но в ту эпоху все люди составляли воинственное братство, так что было очень мало различия между воином и служителем Бога. На 3-й день пребывания в Туенгеймском замке сэр Найджел дал Аллену копье и полное вооружение, за которое последний должен был заплатить из первой доставшейся на его долю военной добычи. Однако невольно напрашивался вопрос, не было ли другой какой причины, заставившей Аллена так скоро позабыть о монастыре, где он безмятежно провел свое детство. В сердце человеческом слишком много глубоких тайников, чтобы можно было легко проследить за его движениями. По мнению благочестивых монахов, женщина считалась корнем всех зол, вместилищем всех соблазнов и опасностей для души. По уставу цистерцианского ордена монах не смел поднимать глаза на женщину. А между тем Аллен по 2 часа ежедневно занимался с 3 юными, прекрасными и, следовательно, вдвойне опасными с монашеской точки зрения девушками. Но что бы ни говорили монахи, Аллен чувствовал, как облагораживает его общество этих милых созданий, как сильнее проявляются лучшие качества его души, и сердце его наполнялось неведомой до тех пор радостью. Леди Мот была очень капризная и своенравная ученица. Если что-нибудь интересовало или возбуждало ее и без того пылкое воображение, она набрасывалась на этот предмет, поспешно проглатывала его и далеко опережала своих товарок. Но сколько надо было терпения, чтобы засадить ее за скучную математику или заставить учиться методически постоянным упражнением развивать память. Обыкновенно в таких случаях она делала только вид, что слушает. Все же ее мысли, как отлично понимал Аллен, блуждали далеко, где-нибудь в лесу, на охоте, с гончими или с соколами. Бывали случаи, когда деликатная, но неуклонная настойчивость юного учителя приводила ее в бешенство. Но такие дикие порывы продолжались недолго. Обыкновенно сейчас же наступала реакция, и она, побежденная кротостью учителя, удивляла его вполне здравыми и умными суждениями. Однажды, когда она была в подобном настроении, молоденькая камерфрау Агата, думая угодить госпоже, стала подшучивать над Алленом и делать на его счет колкие замечания. Леди Мот вдруг изменилась в лице, и бешенством сверкнули ее большие глаза. «Как вы осмелились это сказать?» — — воскликнула она хриплым от гнева голосом. «Ведь я ничего не сделала», — попробовала было защищаться молодая девушка. «Я только повторила то же, что вы и не раз говорили». «Как вы смели!» — крикнула леди Мот, задыхающимся от волнения голосом. «Безмозглая дура! Вам рубашки шить, а не заниматься с таким хорошим, ласковым и бесконечно терпеливым человеком! Вон из комнаты! Сию же минуту вон!» Испуганная Агата мигом выскочила из комнаты, и за дверью послышались ее громкие рыдания. «За что вы на нее так обрушились?» — кротко спросил Ален, глядя широко открытыми глазами на леди Мот, которая так внезапно из нападающей на него обратилась в защищавшую его тигрицу. «Она меня нисколько не обидела. Право, иногда вы гораздо больше ее бываете виноваты. Не говорите мне этого. И без вас знаю, что я самая скверная и злая женщина в мире, но я не позволю, чтобы кто-нибудь вас обижал при мне». Сначала такие инциденты во время занятий повторялись довольно часто, но потом твердый и настойчивый характер Алена сломил, наконец, упрямство леди Мот, которая с каждым днем становилась более уступчивой и менее своенравной. Но и сам Ален изменился за это время. Образ леди Мот ни на минуту не покидал его, хотя он и старался убеждать себя, что смешно мечтать о дочери сэра Найджела, бедному клерку, оруженосцу, который не может даже сделать за свой счет доспехов. Так говорил рассудок и здравый смысл. Но, вопреки ему, образ леди Мот оставался в его сердце. Как всегда, этот старый тиран, именуемый любовью, был сильнее рассудка, сильнее всяких убеждений и хотел царить безраздельно в его юношеской груди. Как-то в ноябре Аллен возвращался домой с Петером Терликом от дорсетширского оружейника. Юноши спешили домой и потому неслись быстрым галопом. Петер был сильный, смуглолицый и видный молодой человек. Вообще он радовался предстоящей войне, как гимназист празднику. Но в этот день был печален, задумчив и говорил очень мало. «Не замечали ли вы, Аллен, — начал он, — что леди Мот в последнее время стала скучнее и молчаливее обыкновенного?» «Возможно, только я не замечал, — быстро ответил Аллен. — Она теперь целыми днями сидит в своей комнате вместо того, чтобы охотиться и веселиться, как бывало. И все это ваши книги наделали. Этого желала миледи и ее мать. Много понимает миледи в деле воспитания такой хрупкой, как фарфор, натуры. Повести на приступ отряд лихих копьеносцев она может, но не воспитывать эту нежную девушку. Знаете, Аллен, одному вам открою я свою душу. Я люблю прекрасную леди Мот и готов отдать за нее последнюю каплю крови». Сердце Аллена вдруг похолодело и словно остановилось. Он взглянул на Петера, лицо которого при бледном лунном свете отливало ярким пламенем, и глаза горели страстью. «Отец мой очень богат, — продолжал Петер, — а я единственный сын. По-моему, сэр Найджел ничего не будет иметь против такой партии». А леди Мот невольно вырвалась из груди Аллена. «В этом-то и заключается все мое горе. Лишь только я начинаю говорить ей о своей любви, она, как ретивый конь, закусывает у дела. Вчера я осмелился попросить у нее зеленую вуаль, чтобы носить ее на своем шлеме, но она ответила мне, что бережет ее для кого-то другого, получше меня. Хотя она потом и извинялась за свою грубость, но все-таки вуали не дала. Кого она может любить, Аллен?» «Не знаю», — коротко ответил Аллен, и сердце его забилось надеждой. «Ведь право, кроме меня, Вальтера Форда, вас, не то монаха, не то светского, да старика отца Христофора, она никого не видит». «Не знаю», — повторил Аллен, и оба оруженосца еще быстрее пустили вскачь своих лошадей. На следующий день утром юный учитель стал внимательнее присматриваться к своей воспитаннице и действительно нашел в ней большую перемену. «Должно быть, ваша госпожа нездорова», — обратился Ален к Агате, когда леди Мот вышла на минуту из комнаты.
«Ну, это не опасная болезнь», — ответила Агата с лукавой улыбкой.
«Но что же с ней?» — настаивал Ален.
«То же, что и с кем-то другим. Мне кажется, не она одна страдает этой болезнью. Вы такой ученый, наверное, лучше меня можете определить эту болезнь».
«Ничего не понимаю. Вижу только, что она с каждым днем становится печальнее».
«Через 3 дня все уедут, и замок Туэнгейм станет скушен, как монастырь. Как же не печалиться после этого?»
«Вы правы», — ответил Ален. «Я и забыл, что ее отец уезжает на войну».
«Отец?» — воскликнула камерфрау, громко смеясь.
«У-у-у, какая наивность!»
И с этими словами Агата как стрела выбежала из комнаты, оставив Аллена между страхом и надеждой, что в том, на что намекала хитрая ученица, может быть, и есть доля правды.